Я хотел сегодня поговорить с вами об истинном обращении. Что такое истинное обращение? На примере Павла, апостола Павла, может быть, помните в Деяниях в 26 главе, Бог, когда Павел говорит, что Иисус Христос встретил его на пути в Дамаск, да, и послал его для чего? Да, чтобы проповедовать язычникам, чтобы язычники обращались, да, или поворачивались от тьмы к свету. Да, так вот, истинное обращение. Что же такое истинное обращение? Было у вас в жизни, что человек вроде бы покаялся, а живет, жить продолжает по-прежнему? Было такое? И очень много, по-моему, да? А живет, жить продолжает по-прежнему. Вроде бы он стал верующим. Да, и говорит, что верит в Иисуса Христа, а особых изменений в жизни у него нету. Да, так вот, посмотрим, что же такое истинное обращение на примере фессалоникийцев. Первое послание апостола Павла в Фессалоникийской церкви. Открывайте первое фессалоникийцам. Вот, а я пока напомню, как фессалоникийцы обратились или покаялись. Деяния, 17 глава. В 16 главе Деяния сначала Павел собирался продолжать со своими спутниками проповедовать и ходить по Малайзии, территории современной Турции. Но в видении дух или ангел, он воспрепятствовал ему проповедовать по Малайзии. И послал его в Европу, в Македонию. И первый город, в который Павел попал, это Филиппы. Это Деяния 16 глава. А второй город, после Филипп, Павел опустился ниже, в Греции, на юг, и пришел в Фессалонику. Деяния 17 глава, немножко прочитаю. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним, и три субботы говорил с ними из Писаний. С первого. Три субботы. Да, Павел по своему обыкновению приходит в синагогу и начинает людям говорить по Писанию, да, по Ветхому Завету, открывая им и доказывая, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос, о котором написано в Писаниях, и есть Иисус, которого я вам проповедую. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и к Силе, как из еленов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав, взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и приступили к дому Иасона, домогались вывести их, то есть Павла и спутников, к народу. Да, и в итоге Павел был вынужден скрытно, тайно покинуть Фессалонику, и он пошел в Верею. Но мы видим, как в Фессалониках образовалась церковь. В легких условиях она образовалась? Нет? Какие там обстоятельства были? Павла гнали, да? И стали преследовать и тех верующих, которые уверовали. Кстати, по национальности они кто были? Иудеи, да? Потому что Павел где проповедовал? В синагоге, да, три субботы он проповедовал в синагоге, да, и вот из иудеев и уверовали. И первое послание фессалоникийцам, первая глава. Вообще, все послание, тема всего послания, говорит об ожидании пришествия Господа. Очень много в этом послании Павел говорит о пришествии Господа. И в каждой главе Павел пишет, что значит ожидать пришествия Господа. Это тема нашей последней игры, вот как Наташа рассказала, да, путь на небеса. Да, если ты ожидаешь, что Господь придет, ты хочешь куда попасть? На небеса хочешь попасть. Да, и давайте прочитаем первую главу. Павел и Силуан и Тимофей, церковь Фессалоникийской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за вас, за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение, упование на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Итак, истинное обращение фессалоникийцев. Давайте посмотрим, с чего оно началось. Бог избрал их. 4 стих. Бог избрал их. Бог избрал их ко спасению. Каким образом Бог избирает людей ко спасению, друзья? Второе послание фессалоникийцам. 13-14 стихи. Как, посредством чего Бог избрал их ко спасению? Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Как Бог действует в отношении людей, чтобы избрать их ко спасению? Вообще, какой путь Бог от начала предназначил для избрания? 13 стих, посмотрите. Да, от начала Бог усмотрел так, что только через освящение Духом и веру истине, да, будет производить избрание. Да, такой механизм избрания. А как Бог этот механизм избрания воплощает в жизнь? Что сначала Бог делает? 14 стих. Благовествует. Что, Вячеслав Иванович? Это 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 13 по 14. Сначала Бог благовествует Слово Свое. Сначала Бог благовествует Свое Слово. И что происходит во время действия слова? Мы очень хорошо увидели это в лагере. Да? Когда во многих ребятах, какие сердца были, когда они приехали в лагерь? А? Лукавые, крайне испорченные, каменные сердца, да, которые не способны познать истину. Но через действие слова, когда им Бог через людей благовествует слово, происходит работа Духа Святого. Эти сердца освещаются, отделяются. Да, как в послании к Евреям сказано, слово что делает? Разделяет душу от духа. И человек способен понять смысл этого слова. Хотя сердце у него лукавое и крайне испорченное. Без работы слова и без работы Духа Святого, освещающей работы Духа Святого, невозможно принять это решение. Невозможно уверовать. Да, это действие Бога. И когда человек услышал Слово, когда Дух Святой осветил его сердце, чья ответственность наступает? Человека. Что ему надо сделать, чтобы стать избранным? Ведь все люди, которые слышат Слово, они по сути что слышат? Призыв к чему? К спасению. Люди, которые слышат Слово, они все призванные к спасению. Их Бог призывает. А кого избирает из всех, кто слышит? В ком производит Дух Святой работу освящающую? Тот, кто, 13 стих, посмотрите, поверит. Который поверит истине. Да? То есть ответственность человека есть в спасении? Какая? Принять решение. Да, верю я в это, что слышу, или не верю? Да, мы сейчас не будем говорить о покаянии, мы знаем это. Но есть ответственность человека в спасении. Потому что Бог усмотрел от начала еще этот механизм спасения. Проповедь слова и работа духа в сердце человека и ответственность человека в принятии решения. И вот это самое произошло в Фессалониках, когда Павел пришел и три субботы проповедовал. Все, которые слышали, они были призваны Богом ко спасению. А кого Бог избрал и сделал избранными? Не так давно мы с вами говорили об избрании. Помните? Кого сделал избранными? Те, которые откликнулись на этот призыв. Которые открыли для Иисуса Христа сердце. Которые поверили истине. Да, и которые приняли решение жить для Иисуса Христа. Возвращаемся в первую главу 1 Фессалоникийцам. Да, и видим, что... Видим, каково было действие Бога через апостола Павла, 5 стих. Посмотрите, каково было благовествование. Мы для себя должны сейчас очень много взять из этого. Потому что именно в этом секрет Божьей работы. Потому что наше благовествование у вас было не в слове только. Павел говорит, я не просто вам говорил свои слова или своими словами объяснял что-то. Но благовествование Павла было в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, да, а точнее с полной уверенностью Павла, в чем он говорит. Как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Итак, во-первых, Павел благовествовал словом. Но не просто своим словом, а чьим словом? Словом Божьим, в силе. У моего слова нет никакой силы. Если я человеку говорю и объясняю истину об Иисусе Христе только с помощью своих слов, для него это останется чье слово? Мое слово, слово человека. Но когда мы предложим этому человеку слово Божие, да, вот тогда Бог своей силой будет проникать внутрь его сердца. Тогда Дух Святой начнет производить работу внутри его сердца. В силе и в Духе Святом. Но также очень большая и наша ответственность, тех, кто благовествует. Павел благовествовал им с полной уверенностью в том, что он говорит им. То есть, чтобы благовествовать, надо абсолютно верить в то, что ты говоришь. Но мало даже и этого. Посмотрите, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И 6 стих. И вы сделались подражателем нам и Господу. Когда мы благовествуем, какова наша ответственность перед Богом и перед людьми? Когда они смогут принять это слово? В каком случае? Когда я сам буду подавать им пример. Когда я сам буду подавать им пример, потому что людям, которые еще не знают, да, как им жить, им что нужно? Они не видят Иисуса Христа, они еще не понимают, они не знают Его, но они очень хорошо видят Благовестника. Да, и они видят, как живет Благовестник. И если та весть, которую Благовестник им говорит, расходятся с его жизнью, как вы думаете, будут люди принимать слово? Вряд ли. Вряд ли. И здесь Павел говорит, что когда он благовествовал не свое слово, а слово Божие в силе Божией и в Духе Святом, он еще и показывал им пример своей жизни. Показал им, что вы можете подражать мне в моей жизни, потому что я подражаю кому? Иисусу Христу. Иисусу Христу. Павел дал личный пример для них. Великая наша ответственность. Я очень хорошо наблюдал в этом лагере и видел, и с детьми говорил, и многие ребята говорили, что нам очень нравится в этом лагере. Почему? Алин, почему тебе понравился лагерь? Извини, что я к тебе так часто обращаюсь, я тебя лучше всех вижу тут. Почему тебе в лагере так понравилось? Было очень много добрых людей, которые любили. Любили тех, кому они передавали слово. Алина рассказала историю свою немножко. Вот, и говорит, что вот в обычной жизни, там, где она живет, у нее мало друзей, в основном знакомые. И в большей своей части это люди, от которых она больше видит зла. И когда она попала в этот лагерь, она никого не знала. Но она попала в такую любовь. И при этом люди, которые ее полюбили, и всех других полюбили любовью Божией, просто так, потому что они вот такие есть. Несмотря на все их, на все проблемы, которые эти дети доставляли нам, мы продолжали их любить. И эти ребята видели в нас пример того, пример той жизни, которой мы их учили. Потому что Христос так жил, Христос так любил. И многие из них увидели соответствие слов и жизни и захотели иметь такую же жизнь. Павел именно этому учит. Павел этому учит. И еще, продолжаем дальше. Да? Мы поняли с вами, как Бог избирает ко спасению. Да? Через благовествование призывает, а по вере, да, как ответ на слышание слова, те люди, которые поверили, приняли решение, он избирает их ко спасению. Не по делам, как мы помним. Давайте посмотрим и на примере первого послания и других мест Писания, что избрание ко спасению видно или не видно? Да, если Бог избрал человека быть спасенным, это можно увидеть в его жизни? Можно. Давайте посмотрим, в чем это можно увидеть. В чем видит Павел, что их избрание видно? Третий стих. «Непрестанно памятуя, что он вспоминает? Их дело веры и труд любви и терпения». Давайте по порядочку мы разберемся. Дело веры. Какое же у них было дело веры? В 9 стихе Павел пишет, что они обратились, отвернулись, изменили направление движения. От чего? Откуда они обратились и куда начали идти, Рувим? А? Следишь? 9 стих. Ну, от идолов. Они отвернулись от идолов и куда повернулись, куда пошли? Чтобы служить Богу живому и истинному. Да? Они полностью изменили мотивы своей жизни. До этого они служили идолам, сейчас они стали служить Богу живому. Мы с вами, до нашего покаяния кому служили? Что для нас было идолом? Что для нас было идолом? Мир – это слишком общее. Ну-ка. Друзья, например, да? Еще. Жизнь лучшая, да? Деньги, то есть. Да, еще что? Семья, может быть. Наша земная жизнь, все, что нас окружает здесь, земную жизнь. Да, но главное, лучше жить. Да, и жили для кого? Для себя жили. И для нас вот это вот обращение, с чем связано? Оставить, да, мотивы наших, моей жизни, когда я жил для себя. Отказаться от этих мотивов. На какой мотив? Служить Богу живому и истинному. Причем как часто служить? Как образ жизни. Да, как образ жизни служить. Да, во всем угождать Богу. Ефесянам 2 глава. С 8 по 10 стих. Ефесянам 2 глава, с 8 по 10 стих. Мы обязаны так служить Богу? Или не обязаны? В чем тут дело? «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Да, видим избрание и спасение. Каким образом происходит? Наши дела могут нас приблизить ко спасению? Нет, не могут. А что только приблизит? Вера, да? Вера, и Бог по благодати незаслуженно дает нам спасение. Но что дальше следует после нашего избрания? «Ибо мы Его творение». То есть в момент покаяния мы становимся Божьим творением. Бог меняет нас, Он творит нас по-новому. Он меняет у нас сердце, Он меняет нашу внутренность духовную. Мы Его творение созданы, созданы Богом во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам выполнять. Если ты спасен, то ты, извините за такое сравнение компьютерное, то ты как бы запрограммирован Богом, что делать? Добрые дела. Да, если люди не замечают, что в тебе эта программа есть, да, то это значит что? Что это значит? Значит, еще компьютерщик с тобой не работал. В тебе, значит, нет еще ни жизни вечной, ни спасения, ни Иисуса Христа. Понимаете? Это качество. Качество нового сердца, нового человека, который Бог в нас вкладывает в момент нашего избрания, в наше упокояние. Он дает нам внутрь новое сердце, которое не может не делать добрых дел. А добрые дела не видны или нет? Как, впрочем, и злые, да? Но если до покаяния наши добрые дела были скорее исключением, чем правилом, да, то после того, как Бог избрал нас к спасению, вот эти добрые дела стали чем? Стали обычным, нормальным, привычным нам образом жизни. Если это не образ жизни, то вопрос, да? Я сотворен ли Богом, как Его создание? Дитё ли я Божие? Давайте дальше посмотрим. Иакова, 2 глава. Сейчас мне помогут ребята из лагеря. Иакова, 2 глава, с 14 по 26 стих. Там у нас рассматривается вера без дел и вера из дел. Да? И мы знаем из этого места, что вера без дел, как названа? Мертва. Да? И что, по сути, вера без дел, она, ее можно верой назвать как таковой? Почему? А? Вера без дел мертва, как человек мертв без кого? Без духа. Да, когда дух выходит из человека, человек умирает. Вот то, что перед нами, мы называем человеком? А как мы называем? А? Труп называем, еще как? Мертвец называем, еще как? Покойник называем. Ну, нам даже в голову не придет назвать покойника кем? Человеком, да? Но почему-то у многих приходит в голову назвать веру, у которой нет дел. Но я же верю, да? А как Яков об этой вере говорит? Хорошо делаешь, что веришь, да? Но знаешь, что бесы тоже веруют. Тоже веруют. То есть вера без дел – это какая вера? Вера, как и у бесов. Да? Иаков говорит в 14 стихе, может ли такая вера, у которой нет дел, спасти? Да, то есть не может такая вера спасти. И в 18 стихе Иаков говорит, что живую веру или веру к спасению можно увидеть. Да, он как бы вступает в спор. Ты мне говоришь, что имеешь веру, а я тебе не говорю, что я имею веру. Я просто хочу тебе показать свою веру из дел моих. Да, как можно узнать, что человек верит? Только двумя путями. Либо он об этом говорит, но не может показать, да? Либо он об этом не говорит, потому что ее и так видно. Да, когда человек много говорит, что он верующий, да, подумай, для чего ты это говоришь? Люди не видят, ты хочешь их убедить в чем-то, да, чтобы они поняли, что ты верующий. Покажи на своей жизни, что ты верующий. И об этом не надо говорить. Говори об Иисусе Христе. Евреям 11 глава. Дела веры. Посмотрите, какие интересные тут дела веры. Вся 11 глава о героях веры. 11 глава, с 7 по 19 стих. Но мы не все будем читать. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видно, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». Что сделал Ной? Поверил во что? В то, во что трудно было поверить. Никогда не было на земле, дождя даже не было. О каком потопе говорит Бог? Да откуда он возьмет столько воды, чтобы затопить всю землю? Но Ной поверил. Ной поверил, и как следствие этой веры, что он начал делать? Строить ковчег. Причем благоговея строить ковчег. Да, невзирая на все препятствия, невзирая на мнение людей, он 120 лет строил ковчег. Что им двигало? Его вера двигала. Двигала его вера. Авраам. Посмотрим на Авраама. Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие. И пошел, не зная, куда идет. Что произошло? Авраам спокойно жил. Да, и вдруг его Бог является и говорит: Авраам, выйди-ка из зоны комфорта. Я вижу, тебе тут хорошо жить, но у меня для тебя другие планы. Выйди и пойди в ту землю, которую я дам кому? Не тебе даже. Я дам землю эту не тебе. Не твоему сыну дам. Даже внуку твоему земля не достанется. Только через 400 с лишним лет я дам эту землю твоим потомкам. Вот поэтому ты встань и иди. Что-то похожее на Дэниела, да? Чего-то ему в Америке не жилось. Вот что-то его каждый год поднимает, да? Поднимает, и он куда-то идет. Какой мотив у него? Что он идет? Он хочет мир посмотреть? Да, я видел, как он ходил на утреннее изучение. Как трудно было всем им, да, сквозь сон, тем более там 8 часов разница в часовых поясах. Но ребята встали и пошли. Готовы ли мы поверить Богу, если Бог скажет: да, слушай, оставь сейчас все, дело свое, да, оставь работу свою, встань и иди, куда я пошлю. Готовы мы так поступить, как Авраам? Да, Авраам встал и пошел. Посмотрите дальше. Авраам, верою Авраам повиновался призванию идти в страну. Верою жил он на земле обетованной, на земле ему обещанной, жил как на чужой. И жил в шатрах, не в домах, а в шатрах, в палатках жил. Потому что он ожидал города, имеющего основание, которого художник или архитектор и строитель сам Бог. Авраам верил в большее обетование. Авраам верил, что на небесах ему приготовлено место жизни. Верою сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени. И родила. И родила, потому что знала и верила, что верен тот, кто ей это пообещал. Все эти люди, и Авраам, и Сара, и Исаак, и Иаков, все они умерли в вере, они верили, не получив обещанного. А только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Представляете? Эти люди ходили верой, но при жизни они не получили обещанного. Я вам больше скажу. В последнем стихе этой главы, 40-м, написано, что «потому что Бог предусмотрел о нас с вами нечто лучшее, дабы они, вот эти герои веры, не без нас достигли совершенства». Вы знаете, что Авраам, Ной, Моисей, все герои веры, они до сих пор еще не получили обещанного. Они получат обещанный город вместе с нами только. Вместе с нами. Потому что о нас с вами, о своей церкви, Бог предусмотрел больше, чем для них. Но они являются для нас примером чего? Примером истинного обращения, примером дел веры. Они поверили, и всю жизнь они ходили верой, показывая веру свою в делах. Фессалоникийцы, возвращаемся в первую главу. Каково их дело веры было? В первую главу фессалоникийцы. Каково их дело веры было? Посмотрите. 6-7 стих. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае». Как они приняли слово? Как приняли слово? В каких обстоятельствах? При многих скорбях они приняли слово. Да, мы видели, что были гонения, но они радовались. Чему они радовались? Чему они радовались? Чему радовался Авраам, когда на земле обетованной жил как странник? Что его ждет лучший город, да, архитектор которого и строитель Бог? Чему радовались фессалоникийцы? Когда они приняли, со всем усердием приняли, да, в скорбях приняли слово, да, в ответ получили гонение, преследование. Так чему они радовались? Они радовались, что Бог их избрал, что они спасены от его гнева будущего, да, что они уже записаны в книгу жизни на небесах. Вот этому они радовались. Да, и вот таким образом, приняв слово, каково было дело веры их? По вере приняли слово и продолжали жить по вере. И если сначала они взяли пример с кого? Жизни по вере. С Павла. Да, посмотрите, какой пример был. Павел проповедовал. Когда начались гонения, что он сделал? Ушел верою. Причем не прятаться ушел, а что делать? Проповедовать слово. Перед ними был пример Павла, что несмотря на гонения, Павел не перестает проповедовать слово. И они также показали дело веры. 7 стих. Они сами стали, их жизнь стала образцом. Для кого? Для других в Македонии, для верующих в Македонии. 8 стих. Каким образом это произошло? «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». 9 стих. «Ибо они сами сказывают о нас, какой вход имели мы к вам». Представляете ситуацию? Павел со своей командой идет дальше по городам Греции. Приходит в город Македонский или в Ахаю, в провинции, когда? Греции. Приходят, начинают проповедовать об Иисусе Христе, и что они слышат в ответ? А? Что они в ответ слышат? Да уважаемый Павел, а мы слышали уже об этом. Павел, как слышали? Я ж не был еще ни разу у вас. От кого могли слышать? Они ему говорят, от кого? А мы слышали от фессалоникийцев, как ты со своей командой пришел туда, как ты им проповедовал. И вот то, что ты им проповедовал, они уже пришли и нам об этом проповедовали. Они нам благовествовали. Представляете, какое дело веры? Причем в гонениях. Дело веры в распространении Евангелия. Они сами получили слово, они приняли эту благодать. И они отдали эту благодать другим людям. Они позволили Богу работать через них. Обратите внимание, они позволили Богу работать через них. Как часто человек, поверив, закрывается и никому не проповедует слово. Как будто вокруг него все спасенные. Он принял благодать, и этой благодатью пользуется исключительно для себя. Фессалоникийцы позволили Богу работать через них. Они пошли и стали проповедовать Евангелие. Вот о каких делах веры говорит Павел. Да, и мы видим, что та вера, которая ко спасению, благодаря которой Бог избирает тебя ко спасению, она всегда будет видна в твоей жизни после того, как Бог тебя избрал. Всегда будет видна. И в первую очередь она будет в чем видна? В послушании Богу. Да, и в проповеди Евангелия. Вернемся в 3 стих 1 главы. Павел пишет, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви. О труде любви давайте поговорим. Труд любви. Что такое труд любви? Первое Иоанна. Вопрос к американской команде. мы с вами изучали 1 Иоанна. Как вы опишете, что такое труд любви? Ну-ка. Помните еще что-то? Труд любви. 1 Иоанна 3:18. 5 глава с 1 по 3 стих. 3:18 и 5 глава с 1 по 3 стих. Да, что такое труд любви? Обратите внимание, не любовь просто, да? Павел говорит, труд любви. Слово труд о чем говорит? О действии каком-то, да? Давай, Марик. 3:18. Станем любить не словом, а языком, да? Поменьше друг другу говорите, что вы любите друг друга, да? А что делаете? Показывайте в делах любовь, делом и истинную. Угу. Да, молодцы. 5 глава, с 1 по 3 стих. Если ты рожден от Бога, если ты рожден от Бога, который есть любовь, то ты будешь любить тех, кто также рожден от Него, то есть своих братьев и сестер в церкви. Ты будешь любить, это твое качество, приобретенное качество, качество от родившегося, переданное тебе. Вот по этой любви люди узнают, что все мы кем являемся? Его учениками, учениками Иисуса Христа. В этом же послании, 1 Фессалоникийцам, в 4 главе, Павел наставляет получателей, 9-10 стих. Посмотрите, что он пишет им. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Они научены уже любить друг друга. И Павел говорит, не надо мне уже писать вам. Вы и так это делаете, у вас и так есть труд любви. Но посмотрите 10 стих. «Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать». Что хочет Павел показать им? Да? Он говорит им, что нет у меня нужды писать вам о любви друг к другу. Больше того, у вас не только любовь друг к другу в церкви своей, но и по всей Македонии к братьям все люди... Да, видит вашу любовь. Я только прошу вас об одном. Еще больше преуспевайте в этом. То есть, в любви не может быть какой-то границы. Мы в любви Божией друг к другу всегда можем в чем-то возрастать. Еще больше проявлять друг к другу любовь. И Павел говорит им об этом. Да, вот смысл избрания. После избрания первое качество, которое появляется в человеке, это любовь. Если Бог селится в наше сердце, а Бог есть любовь, значит, Его любовь совершенная, она уже внутри нас. И в первую очередь она проявляется внутри церкви. 1 Коринфянам. Некоторые называют эту главу, 13 главу, гимном любви. 1 Коринфянам. Много раз читали это место. С 4 по 7 стих. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит, не радуется неправде. А сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Много раз мы читали. И мы отсюда видим две важных истины. Любовь Божия, которая внутри нас появилась в момент покаяния, она видна из того, что она делает, либо чего она не делает. Да? Чего она, например, не делает? А? Как? Не гордится, то есть не ставит себя самого любимого, да, выше другого. А наоборот, интересы другого ставят выше интересов меня самого. Да? Не гордится, не превозносится. Что еще не делает она? Не запоминает или не напоминает другим о их ошибках, которые они сделали в отношении меня. Да, не ставит ошибки других в учет, чтобы потом напомнить. Да, много чего не делает. А что она делает? Что она делает? Что она делает? Ну, из этого места что делает? Все покрывает, да? Покрывает грехи, прощает грехи человеку. Всему верит, да, на все надеется и так далее. То есть из этого места мы видим, что у нее конкретные качества, которые видны по моим поступкам, по моей жизни. Любовь видна. Да, о ней можно не говорить, ее нужно показывать в делах. И при этом любовь, она направлена на другого человека. Любовь агапа, друзья, и мы с вами тоже это знаем, это не чувство. Да, ну, я не могу любить его, он мне совсем не нравится. Да? Это не о любви агапа речь. Любовь агапа не чувство, любовь агапа – это мой выбор. Поэтому если человек рожден свыше и говорит, что я не могу его любить, это значит, что он имеет в виду? Это значит, что он признается, что я не хочу просто его любить. А мне неприятно, я не хочу его любить. Это его выбор. Это его выбор. Любить или не любить. Да, и этой любви надо достигать, гнать, стремиться. Вот любить людей в делах. И, наконец, третий момент, который мы видим, как следствие избрания. Первый опять Фессалоникийцам. 1 глава, 3 стих. «Непрестанно памятую ваше дело веры, труд любви и терпение, упование или надежда на Господа». Терпение или долготерпение надежды. На что мы надеемся? 10 стих этого послания, 1 главы. На что мы надеемся? Прочитайте, на что мы надеемся. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих. Угу. Так на что мы надеемся? Что Иисус Христос придет за нами для чего? Чтобы взять нас на небеса. Конечно, на это мы надеемся. Еще на что мы надеемся? Римлянам 8 глава, 18 стих. Когда Он возьмет нас к себе, что мы получим? Римлянам 8, 18. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас, да, когда Христос придет и возьмет нас к себе. Да, мы на что надеемся? На нашу будущую славу. Да, и чем больше мы здесь претерпим в страданиях, тем больше будет наша слава. Мы надеемся на то, что придет время, когда наши тела изменятся. Наши тела изменятся. Надеемся мы на это? На что мы еще надеемся? А мы надеемся не просто, что попадем в Царство Небесное, да? А на что мы надеемся? На что надеемся? На награду надеемся? А? Или стыдно надеяться на награду? Стыдно, да? Стыдно получить из рук Иисуса награду? Да, когда Иисус будет каждому из нас давать награду по делам нашим, как вы думаете, в чем будет Его радость? А ну, венец, представь себе венец. Да, что такое венец для победителя? Да, веточки, веточки, и на них много листьев. Да, много листьев. Мы с вами тоже изучали уже. Смотри каждый за собой, как бы кто не восхитил венца твоего. Но чтобы каждый из вас получил полную награду. Да? Так вот, Иисус дает венец тебе, а он весь усыпан золотыми листьями. Радостно тебе получать или стыдно? А Иисусу, как вы думаете, радостный такой венец тебе давать? Радостно. Да, а вот теперь кому стыдно о награде думать? Подумайте об этом, что Иисус дает вам награду, венец, много веточек и три листика. Красивый венец? А? Радостно Иисусу такой давать? Не радостно. нерадостно, да. Поэтому человек, который думает здесь на земле о награде на небесах, он правильно делает. Это стремление должно нами двигать, чтобы как можно большую награду нам получить на небесах. Потому что все свои венцы мы сложим к ногам Бога. Знаете, почему сложим к ногам Бога? Потому что ни одного листочка на этой венце, ни в одном листочке, нет нашей заслуги. Если Бог еще один листочек на наш венец, да, прицепляет, это значит, я просто позволил Иисусу Христу что-то сделать через меня. Да? А если эти листочки, наоборот, переходят на венец другого, да, с моего куда-то уходят, это что означает? Это значит, я что-то попытался сделать своими силами, у меня, как обычно, не получилось. Не получилось, да? То есть, когда я делаю что-то хорошо в этой жизни, да, никакой заслуги моей нету. Я просто не мешал Христу. А вот когда я делаю что-то плохо, вот тут полная моя вина. Я просто помешал Христу совершить что-то через меня. Вот в чем наша надежда, друзья. И мы должны твердо стоять в нашей надежде на жизнь вечную. Твердо стоять, твердо держаться этой надежды, потому что это двигатель. Мы с вами до собрания изучаем курс «Деньги и имущество». И мы помним Евангелие от Матфея, 6 глава, Нагорную проповедь. Где сердце ваше, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Да, если мы думаем о награде на небесах, куда мое сердце будет стремиться? К небесам. Да, если мы думаем не о небесах, а о нашей жизни здесь вокруг, то есть живем не как странники, а как постоянные жители земли, то наше сердце будет прикреплено к земле. И давайте в заключение об истинном избрании посмотрим. Так что же такое истинное избрание? Оно видно в жизни? В чем оно видно? В чем видно истинное избрание? Три вещи мы с вами рассмотрели. В деле веры. В деле веры – это личное отношение с Богом, когда Бог действует через тебя. Да, еще в чем видно? В труде любви, когда мы любим не словами, а любим какими-то конкретными действиями. То есть даем Божьей любви проявляться через нас. И, наконец, в чем видно? В терпении и надежде на жизнь вечную, на спасение. Это дает нам стойкость в любых обстоятельствах, в любых испытаниях. Да. И став избранными Богом для спасения, для жизни вечной, мы призваны быть, как апостол Павел, как фессалоникийцы, быть примером для других людей. Примером для других людей, для тех, кому мы благовествуем, да, для тех, кто вокруг нас находится. Да, и мы должны просто подражать Иисусу Христу. А как подражать Иисусу Христу? Научиться. Да, как научиться думать, как подумал бы Христос? Как научиться поступать так, как поступил бы Христос? Надо кого хорошо знать? Слово. Потому что именно в Слове Божьем очень много и очень подробно написано о том, какой наш Бог. Поэтому пусть Господь благословит каждого из вас, несмотря на испытания духотой, жарой, да, которые мы претерпели, надеюсь. Да. Пусть Господь благословит, что вот это слово об истинном избрании осталось в сердцах наших, и чтобы мы помнили, что на нас смотрят не только Бог, но и люди. И мы людям должны показывать пример в деле веры, в труде любви и в надежде на спасение. Благословение вам. Аминь.